Глава 66. Могилев напоминал огромную офицерскую гостиницу. Все время прибывали, убывали. Полковники и генералы, приехавшие с фронта, могли рассчитывать быть приглашенными и к высочайшему завтраку или обеду, но для этого надо было заявиться, а потом ждать. Такой цели, однако, и такого желания у Воротынцева не было. Издали видел он, как государь перед своим домом делал смотр терской конвойной сотни, воротившейся с фронта, довольный этого погляденья. В офицерской столовой приставке многие не успевали узнать друг друга, приезжали накоротко по служебным предписаниям, уезжали, состав обновлялся от завтрака к обеду и к ужину, и за столиками сочетались все по-нову. А между тем наблюдатель, сторонний духу этих людей, даже не догадался бы, что они вовсе не сознакомлены хорошо, что они не служат вместе годами. И всегда свойственное кадровым офицерам, а прапорщики и не попадали сюда, взаимообязанность, так выраженная в общности формы поведения, отдачи чести, сильно углубилась войной уже о третьем годе. Смягчились прежние мелочные разногласия между гвардией и армией, родами войск, училищами, полками, напротив. Между любыми двумя офицерами-фронтовиками, оказавшимися рядом, проявлялись дружелюбие, сочувствие, даже забота, как между старыми однополчанами. Особая дружественность, когда нет обязательных служебных отношений. Одно общее все отведали, одно общее всех ждало. Сегодня полковник, а завтра покойник. И если кто-то мог другому посоветовать, объяснить, помочь, облегчить, каждый спешил это сделать по некому высшесемейственному чувству. Их таких за годы войны поредело втрое и вчетверо, а долг и задача разлагались по плечам, по погонным прямоугольникам оставшихся. Так и усевшийся за столик с Воротынцевым завтракать капитан, подполковник и пожилой саперный полковник с тяжеловесной головой друг друга не знали, и знали хорошо, ни фамилии, ни частей своих еще не назвали, а едва усевшись, держались знакомо, приязненно. И Воротынцев с удовольствием принял этот тон после короткой поездки и небывалых встреч, опять переводившие его через свой порог в армию, в полк, в невылазное и привычное фронтовое бытье. Принял и перебегающий разговор. Подполковник и капитан поругивали столовую и порядки в ставке, и само расположение ее, и офицерскую гостиницу, но все это в шутку, взамен выдвигая преимущество жизни в землянках. У подполковника с золотым зубом из-под дерзких губ особенно легко забавно получалось. Он уверял, что если уцелеет, то в городе уже все равно не сможет жить, а построит на окраине блиндаж с хорошим обзором и еще на дерево будет лазить, смотреть. А вот и анекдот. Пленный немецкий офицер сказал: «Вы, русские, утверждаете, что вы не готовились к войне. Но как же бы вы в такое короткое время могли сделать свои дороги столь непригодными? Ясно, что вы испортили их заранее». Воротынцев подумал, как странно, что за все путешествие по столицам нигде не пришлось ему посмеяться легко. И какое же это спасительное людское свойство, что чем хуже живется, тем легче открывается человек смеху. Совсем не смешное, а разбирает. Коснулись могилевских дам, местных и беженок, и золотозубый подполковник с желто-белыми усами балагурил. «Был я когда-то молодым в гусарах, и то успехом таким не пользовался, как сейчас эти земгусары. Да, мы расчетливые стали. Этих не убьют, и оклады высокие, и форма защитная, почти военная. Ремни и портупеи навешаны гуще нашего. А как только Милюкова поставит военным министром, так нас уволят всех, а их вместо нас. И будет армия вигов». Сапер, не принимая насмешливого тона младших, качал головой мрачно. «Вакханалия дармоедства за государственный счет. Приезжают с тысячами командировок, втираются в доверие фронта и везде разъясняют, что правительство никуда не годится. Это во время войны. Почти поголовно левые и много евреев. А в уездах, в губерниях, как распоряжаются. Делают власть ненужной и все». «Ловчат от мобилизации», — оценил капитан. «Ферты самой здоровенной комплекции. Если так любят Россию, победу лучше б уплатили налог крови. А еще Красный Крест, нейтральная держава, развели этих частных госпиталей только для разложения солдат. Нянчатся с ними, одевают в полотняное белье, кормят изысканной пищей, нежат их там разные барыньки. А кто-то и брошюрки подсовывает, а потом лезь в окоп, воюй, не хочу. В Москве чуть не на каждом четвертом доме флаг Красного Креста, вспомнил Воротынцев. Тысячи частных, маленьких лазаретов, а врачи штатские, никакого там армейского контроля. Чего не коснись, наворочено к третьему году войны, как теперь из этого выходить? Искусство надо. А еще беженские комитеты по всей России вспоминали. И тоже там призывной возраст сидит. А хорошее место для женского равноправия. Это и с беженцами, заявил Золотой Зуб. Взялось было заведовать ими правительство, и умерла бы одна девочка, все газеты подняли бы вопли, портреты этой девочки перед смертью и раньше, с мамой и с братьями, в поллиста и в целый лист переполнили прессу. А заведуют беженцами общественные комитеты, и умрет 2000 человек, будут писать и говорить, как мало. Это при миллионах беженцев. Тут разговор расширился. Со стола через один послышалось громкое, и все стали оборачиваться туда. Там и не скрывались. Интендантский подполковник в пенсне, немного гундосый, со смачным удовольствием объявлял, что час назад разговаривал по телефону с Петроградом, и ему сообщили, газеты вышли с белыми пятнами. Во всех думских речах большие пропуски, о смысле можно догадываться только по оборванной связи. Но кто вчера был на хорах в Думе, потрясены речами, особенно Милюковский. Такой исторической речи еще не слышали 4 государственных думы. Он сказал что-то небывалое, сорвал все завесы. Какие завесы? Не представить. Но тяжело ложилось на сознание. Сорвал все завесы. Батюшки, мы-то пока тут. А там события шагают. Ничего, Земгор постарается. Теперь заработают пишущие машинки, ротаторы. Все запрещенные речи будут и у нас в армии, даже литографскими листками. Кто дальше сидел, переспрашивали, и быстро передалось от столика к столику уже гулом разноречивым. Кто-то воскликнул нарочито громко для многих. «Отрадно, что есть в России трибуна, где за тебя скажут!» Чем меньше ясности, тем больше предположений. Угадывали, что бы мог такое Милюков сказать. «А Шингарев не выступал, не знаете?» — не удержался Воротынцев спросить противного интенданта. Стал ему Шингарев совсем как свой. «И что теперь будет?» — спрашивали. «Разгонят Думу?» «Да, никто уж никого не разгонит. Правительство утрется и так же останется на месте». Саперный же полковник мало голову крутил на все это оживление. Тут над столиком бурчал по-домашнему. «Я не знаю, господа, как можно значение придавать, кто там с трибуны пукает, Милюков или Родичев. Вы спросите, они хоть одно дело настоящее знают? Я не говорю саперное или артиллерийское, но вообще заводское, горное, земледельческое. И куда же они лезут тогда в ответственное министерство?» За соседним услышали, возмутились. «Они никуда не лезут! Они выражают свободное мнение России!» Гудели много, по-разному, но больше раздавалось в пользу Думы. Как бы громче. Сапер махнул безнадежно. «Нынешние министры хоть дерьмо, так служить умеют, приучены. А эти думские только болтать. Поставьте завтра их Россию вести, они из клозета не будут вылезать». Отзавтракали, расходились, звенело столовая шпорами. Снаружи стоял пасмурный, но теплый день. На крыше генерал-квартирмейстерской части торчал пулемет в чехле против аэропланов. Около него часовой. Воротынцев пошел в оперативное отделение на второй этаж к Свечину. По приезде он видел его лишь бегло. У Свечина был отдельный кабинет, обвешанный картами, обставленный папками с 3 телефонами на столе. «Да, — огляделся Воротынцев, — в Барановичах мы не так сидели. По 3 стола в халупной комнатенке, на всех 1 полевой телефон. «Дело растет, важнеет», — развалился Свечин в полумягком, скругленном кресле. У себя на служебном месте не был он лихим башебузуком, как в петербургском ресторане в те несколько часов. Впрочем, в Барановичах всю эту игру в вагоны и халупы ввел Данилов. Можно было нам спокойно и в палатах жить. Тоже и посетителю стояло кресло удобное. Воротынцев уселся. «И кто ж все это возглавит? Как с Головиным?» «Уже полетел наш Головин. Не котируется. Так русский. До сих пор надеется, но не выйдет. Так кто ж?» Улыбался Свечин, нечастой своей улыбкой, обнажая зубы непомерные и здоровые. «Вообще-то, честно говоря, хотел бы его величество обойтись пустовойтинкой. Чем не полководец? Почтительный, исполнительный, поперек не скажет ни слова и об себе не возомнит. А инструкции? Ему Алексеев перед уходом на 3 месяца вперед выпишет. Да так как его величество должен часто ездить в царское село, тогда что ж, пустовойтинка уже за Верховного останется. Это уж как-то не то». Наружного пасмурного света не хватало, светилась настольная под зеленым матовым стеклом. Помягчевший Свечин набивал трубку и Воротынцеву другую протянул. «Навей, хорошо». «Так кто же взял Воротынцев?» «Никогда не догадаешься», — черно поблескивал Идол. «Отгадывай до 3 раз. Ищи из тех, на кого совсем, ну, совсем подумать нельзя». «Ты!» — выпалил Воротынцев. «Ты!» — перехватил Свечин. «Сказал государь, эх, вот был у меня полковник Воротынцев, чуть Самсоновского сражения не выиграл, вот бы я его назначил. Так, ваше величество, жив ведь? Да ну, где? Вот под Москвой где-то, штамп неразборчив. А думаешь, я так легко мог бы тебе вызов послать?» В прошлый раз даже вспышка рассерженности была между ними, а сейчас все по-старому, устойчиво. «Только на Николая Николаевича не подумай. Хотя едет».
«Сюда? Это первый раз со снятия?»
«Угу. Исторический момент. Хотел приехать к 6-му, его день рождения и праздник царскосельских гусар. Дядя ими командовал, племянник тоже служил, оба любят мундиры надевать. В общем, хотел дядя мириться или вдвоем без Алисы поговорить. Но не разрешено. Велено ему приехать после праздника на другой день».
«Да, в общем,
— покрутил головой Воротынцев, — что ж, дядя, пустомеля тот дядя, один парад». А Свечин это раньше него говорил, теперь требовал. «Ну, что-нибудь невозможное придумай, ну, глупость скажи, ну, отгадай!» И смотрел со значением. Воротынцева как толкнуло, брякнул. «Крымов?» Свечин оскалился широкозубый, погрозил крупным пальцем. «Еще не забыл, не выкинул. Мне под конец показалось, ты образумился. Не спутаешься». Воротынцев даже и сейчас покраснел, предчувствуя тот стыд. «Да у меня действительно в тот раз сложилось. Но были и другие соображения, не думай. Да, собственно, я и не полностью отказался от мысли. Ну и дурак, если так», — вывернул крупную губу Свечин. «А я за тебя порадовался, думал, ты хорошую отговорку нашел». «Какая ж хорошая, срам, но не только». Свечин надвинулся через стол. «А что в их перевороте хорошего, Егор? И посыпется. Им, гучковистам, и этому желтому блоку сейчас самое трудное, кажется, как сшибить. Нет, вы мне покажите, кем и чем вы замените. Если худшими или неизвестно какими, так лучше не сшибать. Крутится и крутится. Из дома Романовых, ну скажи, кому заменять? Мальчик? Игрушка будет у Регинского совета. Да и слабый, неразвитый. Ну что это, в 12 лет обливает генералов водой? Портит его общими усилиями. Михаил Александрович, полковник ниже среднего, куда ниже нас с тобой. Николай Николаевич, уже сказали. Владимирович, тот пыжится, тот кутила. Константинович, пускай стихи пишут. И выходит республика, кадетское правительство. Да надо себя не уважать, чтоб под ними остаться, чтоб под них Россию отдать. Это все было верно. Но не Воротынцеву была и задача это все наперед решать. А Гучков регентом, жег чернотой Свечин, или премьер-министром. Он не стремится, помнишь, сказал насчет провиденциального.
Сказал.
Еще как ли искренне. Не допускаю, чтоб совсем не такую штуку затевать и не прозревать себе долю власти. Уж коли с таким делом спутаешься, так непременно и стремишься. А ты б не стремился, сразу б в сторону отошел.
Воротынцев мимолетно улыбнулся. Он нисколько не стремился, честно, нет, он только хотел действовать для спасения России. Но придись до дела, сразу пришлось бы как-то и устраивать, верно?
Свечин засек улыбку.
Ага.
Да нет. А скажи, они все хором обвиняют правительство в неуважении к идее права, что права их будто попирают, а сами лезут на государственный переворот. Так что же остается от прав, а?
Воротынцев думал, не привыкши, потягивая трубку.
И Мясоедовская смерть на Гучкове. И вся история, какая гадкая, раздули чего не было, а зашлепали все императорское правительство.
Да, встрепенулся Воротынцев. А в чем именно мясоедовское дело, по сути, было, ты знаешь?
Хорошо знаю. Мне варшавский комендант рассказывал, при нем был суд. В 1912 году Гучков Мясоедова разоблачал, кукиш, ничего не доказал. И доказывать было нечего, демагогия. Но в газетах прогремело, и осталось пятно, что шпион, прилипло. А в декабре 14-го является в генштаб такой сукин сын подпоручик Колоковский, 23-го полка. Там у вас, в Самсоновской. Он попал в плен, а потом, чтобы вырваться, изобразил из себя малороссийского сепаратиста, нанялся к немцам мнимым шпионом, они его перепустили в Россию, а тут он сам разоблачается. И чтоб больше веры, придумал, что очень ему, новичку, хвалили немцы своего шпиона Мясоедова, только не знают ни адреса его, который в петербургской адресной книжке, ни где он сейчас. А просто этот Колоковский из газет запомнил. Сработало старое гучковское вранье. Ну, как полагается, бумажка на Мясоедова пошла на Северо-Западный фронт, а он там переводчиком 10-й армии. И тут бы еще ничего не было, никто серьезно. Но через месяц армия потеряла в Восточной Пруссии корпус. И волнение на всю Россию. А еще есть, ты знаешь, такая сволочь Бонч-Бруевич.
Ну, как же.
Задница. В академии 3 раза диссертацию защищал, 3 раза проваливался. Поставили его на администрацию. Так вот он придумал и русского подтолкнул на это 3-е вторжение в Восточную Пруссию. Теперь надо было найти виноватого, и ухватился Бонч за шпиона и изменника. Схватили и поспешно судили в Варшавской крепости. Главный доносчик Колоковский даже не присутствовал на суде. Защиты тоже не было, улик ни одной. Хоть 2 месяца был приставлен к Мясоедову секретарь-наблюдатель. Для верности дали и 2-ю казнь за мародерство. В немецком доме, мол, статуэтки подхватил. Начали судить утром, к вечеру приговор. Не дали послать телеграмму государю, даже не дали попрощаться с матерью. Она была в Варшаве, и через 5 часов той же ночью повесили. Заметали след?
Хо-хо-хо!
Только мог протянуть Воротынцев. В таких случаях представляешь невинно казненным самого себя. Верещагинский сын, и никто не остановил. Николай Николаевич утвердил по телеграфу, а Бонч после этого стал начальником штаба армии, потом и фронта. А Гучков не только не отступился, но теперь ты разжигал это дело, чтобы свалить Сухомлинова. Если приближенный военного министра шпион, тогда и министр шпион. А тогда что, царь? Да вот и Гучков, вот и пути политики. А что там вообще за публика вокруг Гучкова дальше, наседал Свечин. Может, похуже его немного?
Да перекосили его кадеты. Теперешний Гучков не прежний. А конспирация, Свечин обдымливался из крупной трубки. Сиза колебалась. Конспирация, смех один, встречным, поперечным, в любом кабаке все открывает.
Ну, на нас он мог рассчитывать.
Это который раз уж, наверное. И что ж ты думаешь, про их заговор не знают?
Да весь Петербург говорит, что Гучков готовит заговор.
Даже в департаменте полиции, наверное, 100 донесений. Какой он заговорщик? Любое дело погубит. Просто власть у нас робкая, не знает, с какой стороны каждый столб обойти.
Да, на деле Гучков ни к чему еще, видимо, все на словах. А сложности может оказаться...
Воротынцев отложил погасшую трубку. Да и программа его странная какая-то. Со всем этим можно завести Россию и похуже, да?
И что придумали? Откуда революция? Откуда она у них выперла? Я не вижу. Эти общественные деятели сами накричали, сами себя и запугали. Россия у них всегда пропала, уже пропала. От самого Рюрика вопрос решенный. Конечно, Августейший больше всех и виноват, он их и распустил. Все мечется, не приткнется, никогда у него не хватало смелости потеснить их. Не дай бы Бог ему одной дивизией непосредственно командовать. Так бы и замыкался, и на пулеметы навел. Так его лучшие любимчики и делают. Но это и не его задача. Он восседает на троне давно, и уже-то хорошо, и слава Богу.
Он не дивизию, он всю армию так и навел, полновесно настаивал Воротынцев.
Да это тебя Румыния довела, тебе и мерещится. Ты просто пересидел на передовых.
А пойди там повоюй.
Чего ради я пойду?
Ты сюда иди, вздор какой. Разваливают скотины военную власть во время войны, во имя якобы победы.
Воротынцев на локти и ближе к нему через стол. Да не победы, Андреич. Деятели, может, и пугают невиден, но кто знает, пугаться есть чего. Пойди да посмотри, из этого кабинета не видно.
Никуда Свечин не собирался, прочно утвердился. Просто мятеж у тебя в крови вечно бродит. Ты изродный мятежник. Ну, а у тебя какая программа? Задремать? Как это реально можно сделать при сближенных боевых линиях?
Да нет, если честно, так дрема одной не спасешься, конечно. Что у Кюба сразу не выговорилось, здесь теперь после всего уж сказанного.
Очень тихо. Надо выйти из этой войны совсем. Влипли не по разуму. Сколько он проехал с этой мыслью, и уже бывало на кончике языка, а ведь так нигде и не выговорил, совсем это не просто произнести офицеру. А вот уж как будто и поздно, и не место. Растаращился Свечин, вот заорет, но тоже тихо, головы близко. Значит, все-таки сепаратный.
А что остается? Если грыжа через весь живот, как тянуть? Я тебе говорю, наш корень выбит.
Упустили мы в 14-м уйти в нейтралитет. Так хоть теперь.
И чтобы нас кусища оттяпали?
Никакого. Да немцы будут радешеньки сдыхаться. Нашей земли у них почти нет, очистят. А Польшу, так Польшу все равно освобождать. Пусть немцы и разбираются. От мамалыжников мы сами уйдем.
Не зарычал Свечин ни о присяге, ни об измене, а...
Да ты же военный человек, подумай.
Садись сюда и отлично увидишь. Да кроме вашей говенной Румынии мы уже второй год нигде не отступаем. Что, ты не знаешь? Это Земгор внушает, что война проиграна. Но не тебе, да не войну. Я тебе говорил, мы свой народ проиграли. Ригу держим, плацдармы за Двиной, Двинск, Минск и по самый Пинск все наше. Снабжение, снаряжение лучше, чем в любой месяц 14-го года. Вот для тебя одного. По 3-дюймовому. Сколько выстрелов мы израсходовали за всю войну? Столько же имеем сейчас в запасе. Пулеметов Тульский завод выпускал 700 в год, сейчас 1000 в месяц. Трубок артиллерийских раньше 50 тысяч в месяц, сейчас 70 тысяч в день. Таон, слышал?
Нет.
Да счет единиц еще ничего не... Тяжелая артиллерия особого назначения. Такую теперь громоздим до купы. И для нее уже резерв боеприпасов. Упар готовит на весенний прорыв. Такой силы мы еще не проявляли. Немцы ахнут. Тайна. Весеннее наступление будет грандиозное. На Балтийском флоте Непенин, боевой. Как он и Колчак, таких молодых адмиралов во всей Европе нет. Весной 17-го Колчак хочет десант в Босфоре.
Движением руки сбок себя по настенной размашистой карте скользнуло по Черному морю. Но этим Воротынцева как раз и не захватишь. Босфор отдайте сумасшедшим. А хоть бы и ничего у нас не было, хоть бы и правда мы сейчас сложили лапки и задремали, и то б войну выиграли. Вот на днях в Америке президента выберут, у него руки освободятся. Смотри, как бы он в войну не вступил. Да ведь не за Германию же. Какой ж дурак пойдет на сепаратный мир, когда Германия уже носом хлюпает?
Отмахнулся, отмахнулся Воротынцев. Американская победа не наша победа. Они вон нам денег на войну не давали. Нам какая победа? Земли нам больше не нужно. Нам народ надо выручать.
Да, разумеется, из штаба Верховного все выглядит пободрее, даже и убедительно. Сидя тут, можно и поддаться этим аргументам. А спустись в окоп, а там плечи не прежние. За эти три недели наговорено было вокруг Воротынцева им самим, а ясней не стало. Все мы в разнокос раскладываем сегодняшние события, предсказываем завтрашние, а истинный путь, как дело перейдет, один. Да никто его не может разглядеть. Егорий, сколько раз я тебе говорил, чтобы делать историю, не надо взбрыкивать, не надо и зуб приживыбиваться. Норов у тебя несчастный. А где поставлен, там и тяни. И так идет история.
Воротынцев смотрел на глыбно уверенного приятеля, на блестящий металл телефонных рычагов, на свою погасшую недокуренную трубку, постукивал по кресельному подлокотнику. Вздохнул. Зрело у него и в окопе, и пешком, и на коне, а за эти три недели как-то растеребилось, вспомнил. «Да, так кого же назначат?»
«Сдаешься?» — заухмылялся Свечин. «Не догадался?» И, смакуя, перемывал крупными руками. «Этого и нельзя догадаться. Это тоже клонится, брат, к тому, что мы войну никак не проигрываем». И почти крикнул: «Гурку!»
Так назвал, измененно шутливо, забыто. Воротынцев не понял, обомлел. Переспросил: «Гурко? Василь Осича? Гурочку быть не может!» И уже не усидишь, вскочил, стал бить себя по груди той ладонью и этой, и по кабинету бегать. Да как же это могло стрястись? Да как же? Вот так сиял Свечин. Михаил Васильевич настоял, представь. Половину того, что я против старика говорил, беру назад. Государю, конечно, очень невместно принимать такого дикаря и грубияна. Чужой, не такой, будет правду лепить. Но уступает старику. Лежит 38 градусов. Еще не подписан приказ, но... все к тому. Уж это-то правда нарушало весь стиль анемичного императорского руководства. Не был назначен никакой гвардейский остолоп, никакой великий князь, обойдены все ласкатели, искатели, воспитатели собачек, рассказчики анекдотов, фавориты царского, все дутые генерал-адъютанты, все самонадеянные седокудрые старцы. И в обход командующих фронтами, и в обход всех старшинств между командующими армиями, в руководство русской армии назначался настоящий, боевой, отчаянный, умный, неутомимый, непримиримый генерал в отсвете решительности и сил. Да кто? Исконный вождь младотурок.
Ты не забирай, заметив и поняв, одергивал Свечин. Ты опять свое думаешь? Если эту детскую игру в младотурке, так ты ее кончай, забывай, выкинь. А какую он сейчас храбрую демонстрацию под Владимиром Волынским сделал, ты еще не знаешь? Он в отличной форме. С таким генералом мы... И ты теперь будешь здесь опять. Такой начальник штаба при таком верховном... Да, это будет властный верховный главнокомандующий. Такие звездные взлеты не могут оставить спокойным сердце истинного офицера. Только так и взлетают настоящие полководцы. Только так и появится новый Суворов, которого жаждет Россия всю войну. Он и не смеет медленней. Тогда он не Суворов. И, может быть, повернется ход войны. Вот так и повернется, или уже поворачивается. Но тогда, если сам Гурко становится на это место, так переворот, по сути, уже и совершен. Лучшего кандидата не избрать ни при каких обстоятельствах. Так власть уже почти у нас.
Ехал бы далее, да кони-то стали.